Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В качестве анонса любопытная история разворачивается вокруг крымского прокурора, которого уволили и лишили гражданства. Эта информация подтверждается. Нашим редакторам удалось связаться с этим прокурором. Это все продолжение истории с Матильдой, Натальей Поклонской. Так или иначе, об этом чуть-чуть позже, спустя буквально несколько минут, потому что там возникают любопытные юридические, в том числе, коллизии. Но сейчас о другом. Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. Об этом сообщается на сайте электронной базы данных Государственной Думы Российской Федерации. Ранее сообщалось, что правительство одобрило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. В Кабмине указывают, что это позволит довести к 2019 году МРОТ до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России и будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,5 миллионов работников, в том числе 1,5 миллиона работников бюджетной сферы. Но так, вкратце напомню, что прожиточный минимум на сегодня в среднем по России это почти 9500 рублей, если быть точнее, 9489 рублей. Так к чему приведет вот это решение, если Государственная Дума проголосует за? Поговорим с Игорем Николаевым, экономистом, директором Института стратегического анализа компании ФБК. Игорь Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос первый. Выполнимо, если, например, с 1 января 2018 года?
Полностью вопрос задайте, пожалуйста.
Смотрите, минимальная зарплата у нас будет приравнена к прожиточному минимуму. Поэтому вопрос. Если это решение будет принято, Государственной Думой проголосует за, с 1 января 2018 года, да, выполнимо или сложно?
Нет, это выполнимо. Деньги на самом деле не такие большие. Просто у нас прожиточный минимум на самом деле, он тоже не такой большой, но в районе 10 тысяч рублей, даже чуть меньше, если для всего населения. Да, поэтому это небольшие такие деньги. Поэтому это выполнимо. Другое дело, что все-таки у нас бюджет дефицитный. Денег и так не хватает. Но так как, я сказал, деньги небольшие, ну, будет дефицит чуть больше, чем планировали. Ну, в районе 1,5% от ВВП. Так что выполнимо, это просто потребует небольшого увеличения дефицита федерального бюджета.
Возможно ли такое, что бюджет от этого решения только наполнится? Ну, в качестве примера могу привести следующее. Предприниматели зачастую платят минималку своим сотрудникам, а остальное докладывают в конверте. Здесь они вынуждены будут, ну, по сути, платить больше в качестве налогов. Вот это не закроет образовавшуюся бюджетную дыру?
Ну, в данном случае выиграют региональные бюджеты, безусловно. Другой надо эффект тоже учитывать. Ведь одновременно это и дестимулирует активность. А предприниматель в такой ситуации, который вынужден будет платить больше, он скажет, ну, извини, у меня вот расходы увеличились, поэтому я вынужден сокращать работников. Вот, на мой взгляд, такие последствия, они на самом деле вполне вероятны, они до конца не просчитаны. Поэтому то, что могут наполниться бюджеты, получить какие-то дополнительные деньги, это просто не очевидно. Потому что, как я уже сказал, вполне реакция может быть и другой у предпринимателя.
Спасибо. Это был Игорь Николаев, экономист, спасибо, директор Института стратегического анализа компании ФБК. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
но и депутатам Государственной Думы, как и было обещано, показали Матильду на закрытом показе для того, чтобы они имели возможность составить свое мнение относительно этой нашумевшей картины, нашумевшей еще до того, как она появилась на экранах. Фильм «Матильда. Депутаты Госдумы» после спецпоказа в ГУМе приветствовали аплодисментами. Депутаты Госдумы в четверг посмотрели фильм Алексея Учителя в кинозале столичного ГУМа. Нашумевшая кинокартина всем им понравилась. Показ фильма проходил в закрытом режиме. Для обеспечения безопасности приняли усиленные меры. В официальный прокат, напомню, в России картина выходит 26 октября. В августе она получила прокатное удостоверение с рейтингом 16+. Сейчас с нами на связи первый заместитель комитета Госдумы по культуре Елена Дропека. Елена Григорьевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня очень много рассказывают о том, что стоя аплодировали депутаты после закрытого показа. Поэтому у вас, как у свидетеля, пытаемся уточнить, что так и было, прям бурный восторг?
На самом деле были аплодисменты. Не стоя, там не очень кресло удобное, чтобы вставать. Но сидя аплодировали бурно, и все единодушно решили, что...
За что конкретно? За режиссуру или за то, что он не такой страшный оказался, как его, например, описывала Наталья Поклонская?
Я думаю, все вместе. Действительно, очень хорошо режиссерски сделанная картина. Она очень красивая. Она очень нежная, такая лирическая, потому что она о любви. Очень замечательно снята операторски. Красивые операторские кадры, чудная музыка, динамичная очень драматургия. Ну и, конечно, никаких, так сказать, даже намеков на неприличие там нет. Там чуть-чуть, значит, в одном месте, ну, действительно, исторический факт, упала, так сказать, костюм на актрисе на сцене, обложилась часть груди, вот, и, пожалуй, все неприличия.
Это единственная эротическая сцена в этой картине?
Что?
Это единственная сцена эротического характера в этой картине?
Нет, там есть еще сцена любви. Но она снята так, в общем, интеллигентно, вполне по-петербургски, я бы сказала, учителем. Очень романтически, очень красиво, вполне такая очень достойная, никаким образом не роняет достоинство людей, которые в этом участвуют, а наоборот, завидуешь. Что бывает такое замечательное.
Насколько я понял, у православной общественности было очень много вопросов по поводу образа императора, будущего вот, в картине императора,
вот,
Николая II.
Да. Мне кажется, что он несколько приукрашен, образ императора, потому что вот в нем появилось то, чего, например, в исторической литературе я не наблюдала. Есть страсть, есть характер, есть поиск, есть какие-то метания человеческие, преодоления, искушения. Так сказать, такой трудный выбор между страстью и любовью и долгом. И вот это все очень хорошо показано и прекрасно сыграно. Вообще актерские работы замечательные. Дабкунайте очень хорошо сыграла мать императора. Вообще отношение к императорской семье там такое очень уважительное. Поэтому я не очень понимаю претензии общественности, потому что они просто не видели ничего. Когда увидят, я думаю, успокоятся.
Вам удалось уже после просмотра побеседовать с Натальей Поклонской или с кем-то из ее коллег?
К сожалению, я сегодня не видела в зале, не удалось побеседовать. Но она и не хочет беседовать, потому что она же фильм-то не видела и смотреть не хочет. Там ведь вопрос вообще не в содержании фильма, не в его художественных достоинствах. Это принципиальный вопрос. Причем вопрос наверняка внутри как бы конфессиональный. Вопрос, вот эта группа «Цари Божия», которая существует в православной церкви, и как бы их такое вот достаточно экзальтированное отношение к этой теме до сих пор не разрешен самой церковью, потому что это, ну, похоже на ересь, но официально еще ересью не признано. Поэтому я считаю, что это вообще не вопрос культуры и не вопрос общества, если иметь в виду, что по Конституции мы светское государство. Ну, а для нас это очень опасно, потому что это раскачивает общество. У нас такой хрупкий мир, который мы, в общем, выстроили за последние годы, когда в обществе люди начинают слышать друг друга, мы начинаем смотреть в прошлое уже спокойно и с достоинством, понимаете, не черня никакие страницы, а все принимая. Нельзя прошлое переписать. Вот оно такое, какое есть.
Елена Григорьевна, поскольку вы сказали,
да, о будущем, а?
Поскольку вы сказали, что у нас уже более спокойное отношение к прошлому, я вот так сформулирую вопрос. Вы бы хотели, чтобы похожие картины снимались, например, про Владимира Ильича Ленина и да, его личную жизнь?
Если бы снимали не пасквили, которые снимали последние годы, а вот такие же фильмы, которые рассказывали бы о людях, которые преодолевают себя, которые себя выращивают, да, внутренне, о духовных исканиях, вот, понимаете, все, что мы видели последнее о Владимире Ильиче Ленине, это было просто, так сказать, такое надругательство над характером и образом, и, между прочим, над чувствами людей, человеческую личность, безусловно, велик.
Елена Григорьевна, вы пропадаете просто периодически. Алло.
Еду.
Да.
Я прошу прощения, я еду в аэропорт.
И подводим черту. То есть, по вашему мнению, такие фильмы, они, по сути, воспевают исторические личности, которые были в нашем прошлом, и вы были бы за то, чтобы как раз вот именно с этой стороны показывали всех наших лидеров. Это бы было прекрасно.
Не обязательно. Но в данном случае исторические личности вызывают у нас чувство уважения и понимания. И это хорошо. Во всяком случае, думаю, те, кто посмотрит картину, еще больше заинтересуются российской историей.
Спасибо. Это была Елена Дропека, первый заместитель Комитета Государственной Думы по культуре. Для себя галочку поставлю в следующем моменте, что Елена Григорьевна была бы за то, чтобы подобную картину, ну, сняли бы, например, про Владимира Ильича Ленина. Просто поставили галочку, поехали дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А теперь совсем не шуточные страсти, которые разгорелись вокруг Матильды и перенеслись из далекого прошлого в наше настоящее, имеется в виду та дискуссия, в том числе юридического характера, которая ведется вокруг картины. Напомню, Наталья Поклонская сообщила о лишении гражданства крымских прокуроров, которые выступили против Матильды. Крымских прокуроров, выступивших против Матильды, уволили из прокуратуры и лишили гражданства. Об этом на своей странице в Facebook как раз и написала Наталья Поклонская. «Мне стало известно от своих коллег, они для меня всегда были, есть и будут коллегами, что реагировать им на фильм «Матильда» нежелательно», — рассказала Поклонская. «Те принципиальные прокуроры, которые ослушались этого неофициального пожелания, например, в Республике Крым, сегодня пострадали. Они не боялись период референдума в Крыму, они выполнили свой долг. Сегодня они пострадали за такую же принципиальную позицию по защите нашей Родины и людей, вплоть до лишения гражданства. Это помимо их увольнения из органов прокуратуры, которая в свое время сохранилась и выстояла именно благодаря таким сотрудникам. Все это произошло из-за Матильды. Это было сразу после того, как было вынесено предостережение о показе фильма в Симферополе. Напомним, заместитель прокурора Симферополя внес в кинотеатр Крыма предостережение о недопустимости демонстрации трейлера к фильму «Матильда». Позже это предостережение было отменено прокуратурой Крыма. В прокуратуре Крыма заявили, что надзорные органы сейчас продолжают проводить проверки по обращениям граждан относительно трейлеров к фильму «Матильда». Ну и нам сегодня удалось поговорить с сотрудниками прокуратуры в Крыму. Сначала нам подтвердили, что да, действительно, был уволен заместитель прокурора Симферополя Александр Шкитов. А позже нам удалось поговорить и с самим Александром Шкитовым, которого уволили и лишили гражданства. Я предлагаю сейчас послушать эту запись. С ним беседовала Елизавета Гавриленко.
Меня действительно уволили из прокуратуры Крыма 15 августа 2017 года.
Правда ли лишили гражданства?
Да, действительно, и заключение лишения меня гражданства.
С чем это связано, на каких основаниях это все произошло?
Я не могу вам ответить на этот вопрос. Я не руководитель прокуратуры Республики Крым, который принимал это решение. Однако могу пояснить, что после вынесения предостережения в отношении меня была начата служебная проверка о законности моих действий. Во время этой служебной проверки был инициирован вопрос с прокуратурой о повторной проверки законности о получении мною гражданства, поскольку, как вы понимаете, каждый сотрудник прокуратуры и другие государственные служащие при поступлении на работе и так проверяются, в отношении проводится спецпроверка. Этот вопрос является, соответственно, тоже предметом проверки. Во время проведения служебной проверки по поводу законности моих действий о предостережении на ответ прокуратуры пришло заключение о том, что гражданство мною получено незаконно. В связи с чем я был уволен, поскольку сотрудник прокуратуры не может быть лицом не гражданином Российской Федерации.
Есть у вас еще какое-то гражданство?
Гражданство Украины я был лишен указом президента Януковича, как сотрудник прокуратуры Республики Крым.
Вы сказали, что украинского гражданства вас лишил Янукович. Не могли бы вы пояснить этот момент? Как так вышло?
Президент Украины Янукович лишил гражданства всех сотрудников прокуратуры и судей, оставшихся работать на Россию.
Когда это произошло?
Это решение вывешивалось в интернете. В 2014 году.
То есть теперь вы лишены и украинского гражданства, и российского?
Получается так. Хотя я считаю, что я гражданин Российской Федерации, потому что по закону лица, проживающие на территории Российской Федерации по состоянию на 90-92 год, родители которых являются гражданами Российской Федерации, признаются гражданами Российской Федерации. Я в эти годы жил в России, родители граждане Российской Федерации, мать с самого начала, непосредственно после распада Советского Союза.
Вы будете оспаривать это решение, лишение гражданства?
Я оспариваю его уже.
Вы взаимодействуете как с Поклонской?
Наталья Владимировна, мой бывший руководитель, взаимодействия с ней нет, но я всегда рад ее слышать и видеть.
Судя по тому, что она пишет в Фейсбуке о вас, она вас поддерживает, вы как-то намерены и дальше обращаться к ней за поддержкой?
Наталья Владимировна меня всегда поддерживала, за что ей очень признателен. Тут достойный человек и достойный был прокурор республики. Возможно, у нас будет дальнейшее взаимодействие. Я всегда рад работать под ее началом.
Вы сами как можете объяснить то, что вы уволены и лишились гражданства? По-вашему, это действительно связано с вашим решением?
Я бы не хотел комментировать. Я вам факты предоставил, а выводы можем делать сами.
Спасибо
после
большое.
Вынесения предостережения и моего увольнения прошло буквально неделя.
Я напомню, это был заместитель прокурора Симферополя Александр Шкитов, которого лишили российского гражданства из-за того, что у него нет российского гражданства, еще и уволили из органов прокуратуры. До этого его своим указом лишил украинского гражданства президент Украины Виктор Янукович, но это произошло уже после того, как Янукович, по сути, бежал с Украины. В общем, здесь коллизия на коллизии. Попробуем в этом разобраться с Игорем Безруковым, адвокатом, одним из разработчиков Конституции Российской Федерации. Игорь Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Игорь Александрович, вот буквально несколько минут назад разговаривали с заместителем прокурора Симферополя Александром Шкитовым, который рассказывал нам про то, что его лишили гражданства Российской Федерации, лишили еще до этого его украинского гражданства указом президента Януковича. Как такое вообще может получиться? Человек без гражданства, причем лишили российского из-за того, что как будто бы он его получил на незаконных основаниях.
Здесь вопрос, конечно, тут требует уточнения, потому что лишение гражданства гражданина Российской Федерации, неважно, когда он им стал, если у него этот статус присутствует, то он невозможен вообще как в силу Конституции, так и в силу статьи 4 соответствующего федерального закона о гражданстве Российской Федерации. А вот есть такое вот понятие, как отмена решения о предоставлении российского гражданства по вопросам. Поэтому здесь вот требует уточнения этот вопрос. И вот последнее, вот эта отмена решения по вопросам гражданства, она допускается, соответственно, либо президентом Российской Федерации, либо, если это было гражданство Российской Федерации оформлено в определенном порядке, то, соответственно, федеральным органам миграционной службы, только на определенных основаниях и только при условии, что если решение о предоставлении российского гражданства было сделано, вынесено на основании подложных документов или каких-то ложных сведений, которые заявитель внес туда. Ну, или вот по новой модной сейчас статье, если это имело место после июля 2017 года, то и в том случае, если заявитель отказался принимать присягу. А вот во всех этих случаях можно отменить решение о принятии в гражданство Российской Федерации. Здесь законодатель сделал определенную такую хитрость, что ли, с тем, чтобы террористы перестали быть гражданами России, что уже неоднократно обсуждалось. что они уже осуществляли свою деятельность не как граждане России. Но дело в том, что решение об этом, об отказе, об отмене решения предоставления либо принятия гражданства может быть вынесено только на основании вступившего в законную силу решения суда, как по уголовному, так и по гражданскому делу, либо по специальному обращению и заявлением органа иммиграционного в суд. И только суд может установить, имели ли место, ну вот в частности, предоставление ложных сведений, либо фиктивных документов, ну, кроме принятия присяги. И уже только так, на основании этого решения можно отменить, на основании судебного решения, судебного акта, где подтверждаются данные обстоятельства, можно отменить решение о предоставлении гражданства.
Игорь Александрович, да, да, я просто да, уточню сразу. То есть я представляю себе ситуацию, год 2014, они лишаются украинского гражданства, там крымские прокуроры, сотрудники правоохранительных органов, их оптом как-то вот принимают в российское подданство, дают им российское гражданство.
И я... Им оформлялось российское гражданство всем, кто согласился продолжать работать, сотрудничать и работать в наших органах после того, как Крым стал субъектом Российской
Федерации. Предположу, что поскольку это делалось массово, то там как-то закрывали глаза на определенные формальности. Сегодня они...
Точно. Я причем про это и говорю, тоже вот сейчас обсуждал. Говорю, что, конечно, там, да давай, ты в прокуратуре работаешь, будешь работать, надо продолжать, давай быстро вот заполняй анкету. Тут эти тонкости сейчас не важны, потому что не увольняют, что тебя сейчас принимают. И поэтому у всех можно найти какие-то вот эти вот неточности, ложные сведения, неполные сведения, искаженные, скорее всего, здесь этим мы воспользоваться могли.
Ну и через суд, если, например, такие неточности, да, действительно имели место, восстановить себя в гражданстве вообще возможно?
В принципе, можно обратиться в суд, уже обжаловать решение о лишении гражданства, либо вышестоящий орган, в том числе федеральный, потому что решение об этом мог принять об отмене решения о предоставлении гражданства мог принять Крымский, Федеральная миграционная служба по Крыму, по республике Крым, которая наверняка это все и оформляла. Поэтому можно обжаловать и здесь, в центральные органы, конечно, здесь может заручиться поддержкой соответствующего законодателя либо представителя от этой республики. Либо, естественно, все любые решения у нас можно обжаловать в судебном порядке. То есть, если решение об решение об отмене решения о предоставлении гражданства могло быть принято только если было решение судебное в Крыму. А тут как-то все быстро произошло, может быть, даже этого формального основания достаточно, чтобы отменить лишение, условно, в кавычках будем удобство употреблять, лишение гражданства.
Спасибо большое. Это был Игорь Безруков, адвокат, один из разработчиков Конституции Российской Федерации. Но сейчас быстро попытаемся дозвониться до нашего корреспондента в Крыму, Дмитрия Федорова, у которого есть, ну, по сути, дополнение к нашему сегодняшнему расследованию относительно Александра Шкитова, заместителя прокурора Симферополя, которого лишили российского гражданства. Если получится дозвониться до Дмитрия Федорова, было бы прекрасно. Еще раз подчеркну, история похожа на детективную, потому что Наталья Поклонская описала ее следующим образом. Да, лишили гражданства и уволили из прокуратуры тех людей, которые заступались за Матильду, и поскольку эта информация выглядела, так почти фантастически, особенно со ссылкой на то, что ее распространяла Наталья Поклонская, сегодня она получила подтверждение. Да, действительно, Александра Шкитова уволили, да, действительно, лишили гражданства, и как будто бы для этого были формальные причины. Сейчас, если нам удастся быстро связаться с Дмитрием Федоровым, то он расскажет кое-какие подробности, по крайней мере, он был свидетелем тому, как вот это все происходило. Что касается указа Виктора Януковича, которым лишались гражданства силовики в Крыму, то там в этом списке было 590 человек. Да, Дмитрий Федоров с нами на связи. Дмитрий.
Здравствуйте.
Да, коротко, у нас так получилось, всего 30 секунд. Можете сказать, по вашей информации, когда давали гражданство крымским прокурорам, там все ли процедуры были соблюдены при этом?
На самом деле, крымской прокуратуре гражданство давали в ускоренном режиме, как и всем госслужащим. И, конечно же, пакет документов приносили прямо от своего ведомства в ФМС Севастополя или Симферополя, в зависимости от мест нахождения. И, конечно же, под каждым пакетом документов прокурора стояла подпись Натальи Поклонской. И вот сейчас расследование, проведенное ФМС Севастополя, показало, что в документах была представлена недостоверная информация, касающаяся регистрации двух крымских прокуроров на территории Севастополя.
А я правильно понимаю, что там много кого еще можно лишить гражданства по вот таким формальным признакам?
Возможно, расследование будет проводиться и дальше, но подобные случаи периодически всплывают, но на таком уровне, как прокуратура, обнародовали данные впервые.
Спасибо, это был Дмитрий Федоров, наш корреспондент в Крыму. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Сенат США проголосовал за кандидатуру бывшего губернатора штата Юта и экс-посла Соединенных Штатов Америки в Китае Джона Хантсмана на пост посла Соединенных Штатов в России, сообщается на официальной странице Сената. Сенат утвердил Джона Хантсмана-младшего из штата Юта послом США в России. Слушание по утверждению Джона Хантсмана на должность американского посла в России в Комитете по международным отношениям Сената США состоялись 19 сентября. Хантсман в ходе слушания отмечал, что ждет, когда приступит к своим обязанностям, чтобы противодействовать российским противникам Америки через культурно-образовательные обмены и политику санкций. Он высказал мнение, что такой подход поможет российским гражданам более критически оценивать деятельность своего правительства. Но сейчас с нами на связи Никита Куркин, президент фонда «Совершение», американист. Никита Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Про Хантсмана много говорят, то, что он мормон, и то, что у него какой-то своеобразный подход. Что про него вообще можно сказать?
Это очень интересный человек. Это бывший губернатор штата Юта. Он сын основателя концерна Хантсмана. Это один из крупнейших в мире производителей химических соединений промышленного назначения. Будучи губернатором Юты, он входил в тройку самых успешных губернаторов. Он был американским послом в Сингапуре и в Китае. И неудачливым кандидатом в 2012 году на президентских выборах в Нью-Гэмпшире он был третьим.
Вообще у него какой-то свой стиль есть, какой-то след он оставил, когда был в Сингапуре, в Китае, или это сложно про него сказать?
Ну, его след в Китае, там был скандал с ним связанный, когда он появился не вовремя в том месте, где предполагалась акция протеста. Вот. История темная. То ли он проходил мимо, то ли он был в магазинчике рядом. В общем, существует несколько объяснений, все они довольно путанные. Но некоторое время китайские власти относились к нему в связи с этим с большим подозрением.
То есть полагали, что он поддерживает протестующих в Китае?
Ну вот, да. Но в принципе можно о нем сказать что? Что в принципе он сделал очень много для налаживания именно торговых взаимоотношений между Соединенными Штатами и Китаем, между Соединенными Штатами и Сингапуром. В принципе, как посол, именно в этом качестве он был достаточно удачлив.
У нас вообще, когда назначаются американские послы, всегда такие довольно тревожные ожидания в Российской Федерации. Все время ждут или провокации, или диверсии с их стороны. Чаще всего этого не происходит. Не завышены ли эти ожидания в России от нового назначения?
В данном случае я бы сказал следующим образом. Ожидания этого назначения не завышены в том смысле, что он тяжеловес. Он, конечно же, тяжеловес американской политики, безусловно. Причем с влиянием не только в республиканской среде, но и в демократической. Да, он действительно мормон, это правда, но и, собственно говоря, насколько я помню, он праправнук одного из основателей церкви мормона вообще в принципе. Это в данном случае не очень... Я думаю, будет играть какую-то роль, потому что это, конечно, всегда имеет... Нет, для мормонов быть мормоном это всегда имеет определенное значение. Но, например, в свое время он не поддержал выдвижение Митта Ромни.
Угу. Тогда уточнение. К кому его можно отнести? К ястребам или к таким верным трампистам, которые хотят пересмотреть
отношения? Нет, он не верный трампист. Я бы, ну, это классическая фигура американского эстеблишмента. Влиятельная, да. Влиятельная, сильная, со своей собственной позицией, достаточно независимая. Ну, то есть его назначение, это, конечно, по сравнению с предыдущим послом, это другой уровень просто посла.
Это означает, что...
человека с возможностями.
Это означает что? Что американцы хотят плотно заняться Российской Федерацией?
Думаю, да.
Спасибо.
Что бы это ни означало.
Спасибо. Это Никита Куркин, президент фонда «Совершение», американист. Ну и мы также сегодня попытались связаться с американским посольством в Российской Федерации, чтобы получить их комментарий. Удалось получить только текстовую версию. Вот Мария Олсен, пресс-атташе посольства США в России. Цитирую. «Дипломатическое представительство Соединенных Штатов Америки в России приветствует одобрение кандидатуры посла Хансмана Сенатом США, и мы с нетерпением ожидаем его прибытия в ближайшее время. Мы пока не располагаем более конкретной информацией по дате его приезда». Мария Олсен, пресс-атташе посольства США в Российской Федерации. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и в России стартовали продажи iPhone 8, так же, как и iPhone 8 Plus. iPhone 10 еще нужно подождать. Во всем мире отмечалось, что никакого ажиотажа продажи этого смартфона не вызывают, поскольку все ждут именно десятки. Что же касается Российской Федерации, то ли по традиции, то ли по инерции, то ли из любопытства, но да, в Российской Федерации наблюдалась одна очередь, где наши сограждане выстраивались для того, чтобы первыми получить доступ к новому смартфону iPhone 8. Ну и сейчас об этом телефоне поговорим с Евгением Масуновым, обозревателем Apple Insider. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
А у вас уже в руках iPhone 8, мы сейчас по нему разговариваем?
Да, у нас уже он побывал в руках, в том числе iPhone 8 Plus, мы уже успели пообозревать, пощупать.
Разбить.
Уже составить свое первое впечатление.
Разбить.
Разбить, к сожалению, не получилось, не к счастью, и как взорвать тоже.
Ну вот о взрывах поговорим чуть-чуть попозже подробнее, но в принципе, вот первое впечатление, взяли его в руку, стекло или что там, и как?
А если честно, ничего революционного мы не увидели по сравнению с моделью 7 и 7 плюс. Да, конечно, появление стекла, это, конечно, необычно и такое подзабытое немножко чувство. Плюс, конечно, появление беспроводной зарядки, функцию, которую мы давно ждали от айфонов и которая давно есть в андроиде. Но, если честно, после того, как Apple показала iPhone X, у нас, конечно же, слюнки потекли на эту модель, и мы... В таком, я думаю, что как и многие поклонники Apple, в таком воодушевлении сейчас ожидаем релиза все-таки этой модели.
Позвольте уточнение от пользователя. А беспроводная зарядка, она идет в комплекте с этим телефоном или ее нужно будет дополнительно потом докупать?
А как вы думаете?
Я думаю, что дополнительно.
Конечно, это компания Apple, поэтому мы даже не ожидали, что положат коробку беспроводную зарядку. Но Apple нас успокоила, сказав, что... Этот стандарт соответствует общераспространенному стандарту Qi, поэтому, в принципе, эти аксессуары, они даже делают уже IKEA, то есть можно купить любой сторонний аксессуар, который поддерживает этот протокол, и он будет заряжать ваш iPhone. То есть Apple делает тоже свое решение, которое тоже будет продаваться, но если вас это не устроит, если вы посчитаете, что это слишком дорого для вас, вы можете купить любой другой аксессуар, в том числе у нас в офисе валялся аксессуар, купленный на Алиэкспресс за 200 рублей, и он тоже работал, тоже заряжал iPhone, поэтому с этим проблем нет.
Ну, то есть появилась какая-то унификация с другими смартфонами, не только Apple.
Я думаю, что причина в том, что Apple, может быть, долго пыталась сама разработать какой-то свой собственный стандарт проприетарный, но у нее, видимо, ничего не получилось, поэтому было решено все-таки использовать что-то общее, такое распространенное.
Ну и теперь о тревожном. На острове Тайвань произошел первый случай возгорания смартфона iPhone 8 Plus. Об этом сообщает портал Gizmo China. Женщина по фамилии Ву из тайваньского города Тайчжун приобрела золотой iPhone 8 Plus на 64 гигабайта еще 23 сентября, на следующий день после старта продаж нового гаджета от Apple. Спустя 5 дней устройство взорвалось во время подзарядки. Сообщалось, что в тот момент iPhone 8 Plus был заряжен на 70%, при этом использовалось оригинальное зарядное устройство. Как объясняете?
Если честно, пока еще что-то делать, рано делать какие-то выводы, потому что ситуация, конечно, происходит время от времени, и стоит дождаться, я думаю, расследования, так как эта ситуация была предана огласке, то, конечно же, Apple не остается без внимания. Я думаю, что будет проведено расследование, и нам расскажут, каковы были причины, потому что да, использовалась оригинальная зарядка, но на самом деле этого недостаточно, потому что, например, был в этом году случай, когда мужчина заряжал iPhone 8 в оригинальной зарядке, и он просто ударил его током. Просто делал он это, лежа в ванне и держал на груди адаптер зарядки. Соответственно,
он сделал все возможное для того, чтобы его ударило током, так получается.
Да, поэтому я не знаю, в каких обстоятельствах заряжала iPhone эта женщина, может быть, там тоже было что-то аналогичное, о чем она не рассказала. Но, зная то, что iPhone производится миллионы, я думаю, что было бы скорее новостью о том, что ничего не происходит ни с одним из айфонов. Поэтому я бы не стал сейчас паниковать, а все-таки ждать либо появления аналогичных случаев, если они будут появляться, либо, кроме того, расследования от этой ситуации.
Ну и уточнение от наших слушателей. Цена, за сколько свой брали и что за модель?
Вы имеете в виду iPhone 8?
Да, конечно.
Мы не покупали, нам привозили на обзор наши партнеры, а цена,
она колеблется.
Так как мы были одним из первых людей, у которых в руках оказался этот iPhone, то вот этот конкретный iPhone, он, конечно же, продавался по какой-то безумной цене, доходившей там до 250 тысяч рублей. Но это были первые дни, то есть это был ажиотаж, и, конечно же, продавцы пользовались этим спросом для того, чтобы как-то 7 минут что-то заработать. Но сейчас цены уже выровнялись, они уже близки к официальным, потому к тому же, собственно, уже и в официальных магазинах тоже начали продаваться айфоны по цене там от 54 тысяч рублей за младшую модель iPhone 8.
Ну и важные, да, быстродействие, камера, как оценили?
Это довольно привычная история, когда в руках оказывается новый iPhone на новейшей прошивке, конечно же, все летает, все бегает. Снимки получаются безупречными, и это будет также оставаться вплоть до появления следующего iPhone и следующей операционной системы iOS.
Тогда предыдущие системы начнут подтормаживать, и снимки уже будут казаться не такими чёткими.
Да, вот это обратная сторона так называемой магии Apple, к которой мы уже, к сожалению, привыкли и от которой никуда не денется.
Спасибо. Это был Евгений Мосунов, обозреватель Apple Insider, который уже подержал в руках iPhone 8. Еще раз напомню, в Российской Федерации официально уже стартовали продажи этого iPhone, но все ждут ноября, когда в продажу должен поступить уже iPhone X, то есть iPhone 10 с идентификацией лица и прочими примочками, которых пока нет в iPhone 8. Ну и самое главное, беспроводной зарядки в комплекте к этому телефону не идет. Идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас теплые новости пойдут, потому что мэр Москвы накануне, я напомню, пообещал москвичам, что в Москве начнут давать уже тепло в квартиры, и где-то поговаривают, уже там зашелестели батареи, как первый признак того, что да, скоро они станут горячими. Но сейчас с нами на связи главный редактор портала энерговопрос.ру Михаил Козырев. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько я понимаю, это раньше нормативов всех положенных сейчас пытаются дать тепло в московские квартиры?
Ну, я бы не сказал, что... Там, смотрите, как считается. Нужно по действующему законодательству, чтобы в течение 5 дней подряд среднесуточная температура была ниже 8 градусов тепла. Ну, соответственно, на 6 должны включить отопление. Это так у нас написано в законодательстве. Но с 2015 года, если я не путаю, там появилась норма, что могут дать и раньше. если жители расстроены сильно просят, то вроде как можно и раньше включить. Что у нас, собственно, происходит? Так вот, по требованию вот этих 5 дней, по-моему, на следующий день должны были включить. Но уже так, по-моему, 2 или 3 года подряд в Москве включают раньше, чем климатические там условия складываются.
Да, я уже обратил внимание, сегодня широко гуляет по сети хэштег «Собянин, включи тепло», москвичи начали мерзнуть, и поэтому требуют от мэра Москвы подключить отопление. Но сразу уточню, это означает, Михаил, что мы и чуть раньше, и чуть больше начнем платить за то самое отопление?
Вы знаете, с платой за отопление такая штука очень запутанная, поскольку у нас счетчиков тепла на батареях ни у кого не стоят, ну, практически ни у кого, то там, в общем, все это рассчитывается очень сложным путем. И плюс-минус 2-3 дня или там недели, это слабо повлияет на платежки. Я бы не стал бы искать этих самых следов раннего включения в платежках. Там, в общем, долго объяснять, но короткий ответ нет. Скорее всего, мы не заметим.
Не заметим. То есть размажут по всему отопительному сезону, это все будут копить.
Так, размажут, причем даже не за этот год, а еще, может быть, в следующем году. Потому что там сложная система подсчета этих затрат наших коммунальщиков на этот нагрев тепла. Что, в общем, да.
Спасибо. Это был Михаил Козырев, главный редактор портала энерговопрос.ру. Если совсем коротко, то у нас такая уже новая традиция включать тепло раньше всех нормативных сроков, которые установлены какими-то подзаконными актами. А как только появляется хэштег «Собянин, включи тепло», что остается Собянину? Правильно, включать тепло. В это же время наши слушатели пишут, у нас дали отопление сегодня утром. Это Иван Пономарев из Северного Измайлова. Ну и Григорий из Санкт-Петербурга. Там Собянин вообще ни при чем, но... Отчитывается, у меня вчера топить начали, хотя на улице тепло. Как будто бы жалуется Григорий из Санкт-Петербурга. Ну и 987 пишет, что Воробьев не спешит с отоплением. Это означает, что в Московской области пока об этом ничего не слышно. Сейчас чего нам ждать от погоды? С нами Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра ФОБОС. Евгений, здравствуйте.
Алло.
Да, нас слышно сейчас?
Не слышно ничего.
Попробуем перезвонить Евгению Тишковцу из Центра ФОБУС для того, чтобы он рассказал, чего нам ожидать в ближайшие дни. Я напомню, что в течение 5 дней там должно было случиться что-то ниже плюс 8 градусов среднесуточное, и тогда принимается уже окончательное бесповоротное решение включать отопление в жилых домах. До этого обычно подключают все социальные объекты. Ну и сейчас попробуем еще раз. Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра ФОБОС. Евгений?
Да, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Что нам ждать от погоды на ближайшие дни?
Нужно потерпеть немного. Сегодня-завтра примерно одинаковый характер метеоусловий в тыловой части циклона. Продолжает поступать арктический холод, пасмурное небо, ну какие-то незначительные моросящие осадки. И температура, конечно, ниже нормы. Ночью это в среднем от 2 до 7 градусов, ну и днем максимум это от 7 до 10 градусов, при этом такой холодный, неприятный ветер северных румбов по скорости 4-9 метров в секунду. С наступлением воскресенья и далее понедельник, вторник, среда инициатива перейдет к скандинавскому антициклону, поэтому, по крайней мере, облака начнет рвать, выглянет солнце. Суточный ход температуры увеличится в понедельник, в воскресенье это уже ночью минус 1, плюс 4, днем плюс 7-12. Ну и в начале следующей недели возможны заморозки в Москве, кстати говоря, как раз приходится по климату именно на эти числа. Ну и днем воздух будет прогреваться до около 10 градусных отметок.
С бабьим летом покончено на этот сезон или еще что-то может такое произойти?
Ну вот с натяжкой, но я бы мог идентифицировать именно начало октября с таким уже, ну, может быть, четвертой волной бабьего лета. Конечно, это уже такое нетрадиционное, но все-таки это более или менее будет устойчивый период солнечной погоды, по крайней мере, ну, дня 3-4 москвичи будут наслаждаться солнцем. Но, конечно же, нужно понимать, что октябрь есть октябрь, ночами это до нуля. заморозки где-то, причем зона заморозков будет распространяться все шире и шире ареал. Ну и днем всего лишь от 7 до 12 это потолок.
Спасибо, это был Евгений Тишковец, ведущий специалист центра ФОБОС. Имейте в виду, те, кто еще не делали осенние фотографии из парков, шурша листвой, но у вас будет для этого начало октября, по крайней мере, там с 1 число по 4, у вас будет еще такая возможность. Ну и через мгновение у нас будет несколько секунд на движение в Москве.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. В движении.
С движением сейчас в столице все не очень здорово. 7 баллов по Яндексу, то есть дороги основательно загружены. Центр точно, там преимущественно даже цвет бордо так встречается. А что касается МКАД, то главные проблемы сейчас, наверное, но на востоке, причем как на внешней, так и на внутренней стороне. Не знаю, с чем связано. Не исключено, что с какими-то дорожно-транспортными происшествиями. Что происходит у вас, можете позвонить и рассказать. 7373948, смс плюс 7925888948. Сэм на всякий случай отчитывается, что в Королеве уже 3 дня отопление есть, так что не все зависит от Воробьева, от местных городских администраций тоже там решения принимают. Ну и о движении, да все уже, пожалуй, больше не успеваем, потому что пришло время давать афишу.